Париже только что поставлена американская музыкальная комедия «Hair». По-русски «Волосы» или, если угодно, «Шевелюра». Дать один, единственно точный перевод невозможно. И, вероятно, оттого на французских афишах и в программах сохранено оригинальное английское название. Представление это не похоже ни на какое другое. Ничего подобного Париж до сих пор не видел. И, пожалуй, только недавний сверхэксцентрический спектакль так называемого кумира молодежи, певца Джонни Холидея в огромном парижском дворце спорта имели с ним что-то общее. Оттуда зритель тоже выходил оглушенный и ошеломленный. В Нью-Йорке и в Лондоне «Hair» идет уже больше года, при неизменно переполненных залах, и, конечно, будет идти еще долго. Необычайный успех этого представления тем более достоин внимания, что в труппе из 50 человек нет ни одного профессионального артиста. Участники спектакля выбраны по конкурсу, на который, например, в Париже явилось больше 2000 юношей и девушек. Объяснить же этот успех, повторяю, необычайный, приходится не одной какой-нибудь причиной, а несколькими. Главная из них, вероятно, та, что «Hair» явно находит отклик во все шире распространяющихся настроениях западной молодежи. Правда, не всей молодежи, а лишь меньшинства ее. Но меньшинства активного, шумного, заставляющего о себе говорить и увлекающего за собой сверстников. Даже таких, которые лет через 10-20 превратятся в самых заурядных обывателей. Чего это меньшинство хочет? Чего оно ищет? Освобождение от всех условностей, новизны во что бы то ни стало, пересмотр установленных ценностей или даже отказа от них во всех без исключения областях. Словом, разрушение культуры, будто бы насквозь прогнившей, а иногда и возвращение к истокам истории, когда голый человек стоял на голой земле. «Hair» в этом смысле зрелище истинно дикарское. И если юные зрители приходят на него в экстатический, неудержимый восторг, кричат, топают ногами, вскакивают на подмостки, то едва ли такое же действие производит оно на их отцов и матерей, которых, кстати сказать, в зале немало. Эти старшие зрители, по-видимому, озадачены, однако и заинтригованы неистовствами, происходящими на сцене. А кроме того, западная публика настолько теперь присыщена всевозможными театральными и вообще художественными опытами и причудами, настолько с ними свыклась, что ничем ее уже не удивишь. Следя за действием этой американской музыкальной комедии, или в сущности не комедии, а скорее калейдоскопа, плясок, судорог и двусмысленных телодвижений, сопровождающихся выкройками, а изредка и пением, следя, значит, за этим, я вспомнил, что с полвека тому назад неслыханный, вошедший в историю театра скандал вызвала в Париже «Весна священная» – балет Нижинского на музыку Игоря Стравинского. А еще полстолетия раньше – встречен был свистками и громким хохотом вагнеровский «Тангайзер». С тех пор прошло как будто не 50, не 100 лет, а 1000. По воспоминаниям старожилов, некая графиня Пурталес, дама знатная и высокомерная, выйдя по окончании «Весны священной» из зала, в негодовании воскликнула: «Никто еще за всю мою жизнь не позволял себе издеваться надо мной». После «Hair» она, вероятно, лишилась бы чувств или умерла бы от разрыва сердца. Прежде, однако, чем коснуться самого спектакля, несколько слов об уже упомянутых мной настроениях молодежи, которые можно счесть как бы предпосылками подобного зрелища, способствующими его успеху. Стоит ли, однако, пожалуй, скажут мне, по поводу какого-то вызывающего модернистического театрального пустячка, толковать о больших сложных социальных явлениях. Есть ли между тем и другим связь? По-моему, связь не подлежит сомнению, хотя и нелегко в нескольких словах доказать ее наличие. Растерянность, разочарование теперешней западной молодежи не случайны. Это нечто вроде нового, безмерного, усиленного вида прежней мировой тоски. В Советском Союзе эти веяния развелись бы, вероятно, с не меньшей быстротой и силой, не будь они там пресечены в самом зародыше. Дело ведь ни в чем ином, как в духовном содержании нашего века, в его общем облике, резко разошедшемся с оптимистическими прекраснодушными предсказаниями, делавшимися в прошлом столетии. Во Франции, например, Виктором Гюго, а у нас Белинским. Тогда, казалось, все идет к тому, чтобы близкое будущее принесло человечеству всеобщее благоденствие, расцвет цивилизации и справедливости, облагорожение нравов и в качестве увенчания прогресса вечный всеобщий мир. А на деле, впрочем ли, нужно напоминать о том, чему пришлось нам быть свидетелями на деле? Не лучше ли привести пророческие, горестные строчки Александра Блока? «О, если б знали, дети вы, холод и мрак грядущих дней!» Две небывалых войны, небывалые ужасы и жестокости с этими войнами связанные, бедствия и страдания, объясняемые в России культом личности, все это не могло ни смутить, ни возмутить, ни потрясти молодежь. Как дошли вы до жизни такой, готовая нас просить отцов и дедов, доведших мир до такого падения? Как можете вы требовать от нас уважения и доверия? Показательно ведь, что брожение юных умов и душ в разных формах распространилось по всему свету. Надо все начать сначала, как бы говорит себе молодежь. И то бросается в анархизм, то заболевает детской болезнью левизны с прославлением Мао Цзэдуна, нередко и Троцкого. Не столько потому, чтобы она Троцкого действительно прочла и поняла, сколько, вероятно, из-за вражды Сталина к нему и его убийства Сталиным подстроенным. Все пересмотреть, все начать сначала. Стремления эти обнаруживаются и в области театра. Но, конечно, в театре обнаруживается только их отголосок в смягченном, разжиженном виде. Коммерческие расчеты дают себя знать, и театр только подхватывает носящиеся в воздухе темы и мотивы, не забывая, что призван он не отпугивать, а даже в крайних случаях лишь дразнить и дразня прельщать. Именно такова музыкальная комедия «Гэр», авторы которой безошибочно угадали, что в данный момент может прийти западной публике по вкусу. Занавеса нет. Декораций в сущности тоже нет. Висят какие-то плакаты, наполовину изодранные, видны железные лестницы, 2-3 каната, помост с музыкантами. Свет то ослепительно вспыхивает, то гаснет. Из глубины сцены выходит молодой человек в пестром костюме, садится на пол, скрестив ноги, и задумчиво глядит вдаль. Выясняется впоследствии, что он призван к воинской повинности, отбывать которую ему крайне не хочется. Внезапно его окружает толпа молодежи, сочувствующая его антимилитаризму. У всех длинные волосы, одни одеты, другие одеться, по-видимому, забыли или не успели. Выкрики, песни. «Жизнь дана человеку только раз, будем же веселиться, пить, плясать, предаваться любовным утехам». Долой то-то, долой другое, долой третье, корой долой решительно все. Мудрость эта незатейливая, но надо признаться, вакханалия, которая ее иллюстрирует, проникнута такой неудержимой ритмической стремительностью, таким буйством и даже бешенством, что зрители увлечены и захвачены. По крайней мере, та часть зрителей, которая по возрасту могла бы оказаться участниками представления. Под конец первого акта, в полутьме, но только в полутьме, отнюдь не во мраке, несколько юношей и девушек сбрасывают с себя все, до последней нитки, все, что кое-как еще прикрывало их бренные тела. Очевидно, это должно символизировать полное, окончательное освобождение от всех предрассудков и условностей. Второй акт мало чем отличается от первого. Некоторые эпизоды комичны, другие остроумны, как, например, забавная пародия на демонстративно-передовой фильм «Во вкусе популярного французского кинорежиссера Годара», где к эротизму примешаны выпады против церкви, протесты против войны во Вьетнаме и многое другое, заранее известное. Кончается представление общей, уже совсем неистовой пляской, под не менее дикую неистовую музыку и непрерывном мигании прожекторов. Пляшущие бросаются со сцены в зал, увлекают или, вернее, тащат за собой на сцену зрителей, многие из которых визжат и сопротивляются. Сцена мало-помалу заполняется до отказа. Рев стоит оглушительный. А как долго все это длится, правда сказать не знаю. Вышел я из театра, не без труда протискавшись к дверям, под все еще усиливавшиеся визги и крики. Вышел и с наслаждением взглянул на чистое звездное небо, с наслаждением вдохнул несколько глотков сырого ночного воздуха. Крайне маловероятно, чтобы эта новая музыкальная американская комедия допущена была бы к постановке в Москве. А жаль, интересно было бы узнать, как реагировала бы на нее советская молодежь. Об этом можно теперь только гадать.
Георгий Адамович, 22 июля 1969 года.